Добрый день, дорогие друзья. 16 часов и 3 минуты в нашей стране. Сегодня 2 ноября, среда. В эфире программа «Гостиный двор». И я хочу вам представить нашу сегодняшнюю очаровательную гостью, которой буквально через несколько секунд скажу здравствуйте. Писательница, литературовед, член Союза писателей Израиля, автор очень интересной книги «Мистический роман», автор повестей, рассказов, человек года 2011 за серию статей «Визави» с известными людьми и общественными деятелями, Рима Ульчина. Здравствуйте, Рима.
Здравствуйте, Влад.
Вы впервые на Первом радио, правда?
Впервые.
Ну что ж, вот согласно всех этих рангов и титулов, за какое время вы все это накопили? Вы же не приехали в Израиль писательницей?
Нет, я не приехала писательницей. Это получилось у меня совершенно случайно. Но, наверное, устным творчеством я начала заниматься в детстве, потому что я была очень большая фантазерка, и меня звали Большой Вруньей, на что я обижалась.
Родители, в первую очередь.
Родители не очень, но друзья? Вообще друзья. Ага. Да, и я могла себе рассказать о себе такие вещи, даже маленькой девочкой, что я влюбилась в такого, то, что у меня влюбился такой мальчик, а он был самый-самый-самый, и все девочки были неравнодушны, а я такая худенькая, маленькая, щупленькая, и вот меня влюблялись все мальчики подряд.
Ну, вы знаете, мне кажется, писатель — это тоже в какой-то мере врун. Да? То есть он, например, может взять какую-то реальную историю, а потом еще немножечко приврать. Да,
да, вот. Но я, вы понимаете, они меня называли лгуньей, а я, у меня было такое место, где я уединялась. Это было такое, подоконники когда-то были большие. Я садилась на подоконник, горькость, плакала. Господи, за что же они меня называют? Но я же говорю то, что я чувствую. Это же было на самом деле. А потом я говорила, надо будет в следующий раз сделать такую концовку, чтобы мне нашли начало.
Вот где зарождалась писательская ваша жилка. Рима, скажите мне, давайте мы начнем с этого звания «Человек года 2011». Вернее, даже не столько со звания, а с того, за что вы получили ваш Доди вот в этой номинации, скажем так, первое место. Серия статей «Визави». Что, о ком вы писали, что это такое за серия?
Вы знаете, что вот каждый человек, когда ты встречаешься с ним, ты составляешь о нем особое мнение. Я человек, который вижу всегда что-то очень хорошее в людях. Я всегда их как бы наделяю особыми чертами. Вот то, что я вижу.
Людей, да?
Я люблю людей, и я хочу видеть в нем у них хорошее. И вот был такой момент, что как-то Борис Гитерман мне сказал: «Рим, напиши, Гитерман, вице-мэр города, если хочешь, займись «Визави». И он меня как бы подтолкнул к этой идее. И я решила начать писать. Я писала с Давидом Коном «Визави». Интересный человек, очень-очень интересный.
Вы брали интервью, вы задавали разного рода вопросы, и потом все вливалось в очерк такой, да?
Да, я задавала вопросы, была встреча «Визави», тет-а-тет. Я задавала вопросы, человек мне отвечал. И вот так получалось, и довольно интересно получалось. В всяком случае, были хорошие отзывы.
А с кем вы написали?
Да. С Давидом Коном, ведущим, телеведущим 9-го канала.
Известнейшим, популярнейшим,
депутатом горсовета Майя Слуцкой.
Так.
Режиссером театра «Контекст» Михаилом Теплицким. С популярным комментатором на 9-м канале на русском языке Копелем Шумахом. Он и историк тоже, очень интересный человек. С Михаилом Заславским, нашим заслуженным
КВН.
Очень интересный, очень озорной, очень такой юморной парень. С ним было очень приятно работать, и со всеми было. И в каждом человеке ты находишь что-то новое, что-то необыкновенное, и вот видишь, что ты не ошибся в основном. В основном не ошибся.
Я вам скажу, когда я готовился к интервью, я читал несколько очерков ваших интервью из серии «Визави». Мне очень понравилось интервью с Эстер Сигал.
Да, вот я забыла
сказать. Ничего, я бы помог все равно, потому мне довелось с ней познакомиться и поработать вместе на 9-м канале в программе. Совершенно неординарный, грамотный человек и женщина, безусловно. замечательная. Вот вы, когда брали интервью у Эстер Сигал и писали, вы на что обратили больше всего внимания, когда с ней общались?
Когда я с ней общалась, во-первых, на ее эрудицию. Это эрудированный человек. Это человек верит в том, что она говорит. Она это пережила, она как бы через себя у нее все это проходит. И это настолько убедительно, и ты понимаешь, что этот человек занимается тем, чем он должен был заниматься. Это его. И она очень интересный человек и как женщина, и вообще очень интересный.
Это при всем при том, что она мама шестерых детей?
Да, да.
Что нужно обязательно
отметить. Да, и я ей задала вопрос, какие у нее дети, кого она больше любит. Она сказала, что она любит всех, и каждый ребенок хорош по-своему. Они разные все, и шалуны, и такие, в общем, детки хорошие.
А вот в этой серии интервью «Визави» вы задавали коварные вопросы вашим интервьюантам?
Ну, да, немножко, да, бывало, что я задавала.
Как, допустим, они реагировали на это? Это вроде можно расценить как и провокацию со стороны журналиста.
Ну, я не думаю, что не так это было уж очень провокационно, но, во всяком случае, вот Давид Кун сказал, что его заставил задуматься этот вопрос, допустим.
А были такие вот персоны, которые отказались вам дать интервью?
Нет. Нет? Нет, нет.
То есть все, кого вы выбрали?
Да, да, да. Он мне очень повезло, я считаю. Или я была убедительная, или не знаю.
Но я думаю, что в первую очередь вы были убедительны, потому что когда человек приходит и говорит, я бы хотел взять у вас интервью или хотел бы взять, вот, ты, естественно, в первую очередь смотришь на человека и хочешь понять, насколько ему можно доверить то, что он потом хочет узнать. Да, Римма Ульчина у нас сегодня в гостях, и я, уважаемые радиослушатели, предлагаю вам задать ей вопросы. И не волнуйтесь, Рима, у нас разные действительно бывают вопросы, но у нас очень интересная, воспитанная публика, и вопросы порой приходят такие, что вы, может быть, даже потом их будете еще пересказывать. Итак, вопросы в нашей программе «Гостиный двор» задаются с помощью СМС-сообщений. Угу. То есть тот, кто хочет вас о чем-то спросить, связанном с вашим творчеством, разумеется, пишет в СМС-ке кодовое слово VIP и присылает нам ее на 4020 на номер. Кодовое слово VIP на номер 4020. Вопросы для Риммы Ульчиной мы, естественно, озвучим чуть позже. В том числе вы можете задавать вопросы Римме и на страничке Первое радио Израиль, Первое радио 891 в Фейсбуке, где в реальном времени я смогу их прочитать. Заходите туда. Римма, ну а теперь немножко все-таки мы расскажем о вашей биографии для того, чтобы понимать, откуда к нам приехала писательница Римма Ульчина и что было до того момента, как вы приехали в Израиль? Вы родились в Москве.
Я родилась в Москве в семье военнослужащего. Но так как папа был офицер, его посылали в разные города. Мы жили во Владивостоке. А потом он очень молодым человеком, 15 лет, он ушел в Красную армию. И когда кончилась война, и уже несколько лет после войны прошло, где-то в 1954 году, он уже должен был отслужить последний год и выйти в отставку. И его послали в Тбилиси.
Так.
Это был 54-й год, это после смерти Сталина. Он был пограничник, и он там погиб. Погиб. Причем, вы знаете, что вот я немножко вам расскажу предысторию. У меня с папой была какая-то особая мистическая связь. Во-первых, у меня мама очень рано умерла, погибла тоже. Родители ушли здоровыми, молодыми. Мама попала под машину. Ее сбила машина. И вот в этот день, когда папа это случилось, я не пошла в школу. Не пошла в школу, я крутилась по дому, я побила братишку, который мне приставал. Я хотела читать, я металась. И это было 6 часов вечера. И вот я, папа любил, чтобы он... Я занималась музыкой дома, значит, у меня был преподаватель. И я порывалась сесть к пианино, и как бы не что-то меня задерживало. Потом я села, открыла крышку, на пианино стояла фотография папы. И начала играть полонеза Гинского, не помню что. И
Римма, вдруг... извините, вас перебью, сколько вам было тогда лет?
Мне было тогда 14 лет.
А, вот почему вы хорошо так все помните. Да-да, и вы стали играть что-то.
Играть, да. И вдруг я посмотрела на папу, у него с правого глаза выкатила слеза. Я видела эту слезу, как вот вижу сейчас вас. И я поняла и остановилась у уголке губ. А он был очень красивый человек. У него были красивые губы, такое красивое лицо.
Ну, я думаю, мама у вас была красивая, потому что вы очень красивая женщина.
И мама, и папа были очень. И когда через 2 часа мы получили телеграмму «Молнию», что папа ранен, и нам дали самолет уже, и мы полетели в Тбилиси. И уже после похорон там подошли ко мне папины друзья, так как я была сирота, я была старше, у меня был маленький брат, еще меньше меня, и мы жили с мачехой. И меня пригласил генерал и спросил: «Римма, как ты считаешь, вы останетесь с мачехой, или же мы вас отдадим, значит, в детдом?» Как я сказала: «С мачехой». И тогда меня позвала врач, которая сидела возле него, и говорит, что твой папа сказал, что он в тебя верит, что ты должна помочь брату, и у него, она сказала, я говорю, у него с правого глаза выкатилась слеза. Она говорит: «Да, он мужественный был человек, он не плакал, он только говорил о вас и надеялся, что у вас будет в жизни все хорошо». Но я человек очень такой, я чувствую, интуиция у меня очень развита. Вот так.
Поразительно,
так вот,
Римма,
да.
Вы сейчас рассказываете.
И, видимо, вот это вижу. И с мамой у меня тоже, там это тоже очень тяжелая история. Но, наверное, не стоит перегружать людей.
Да, потому что
но это очень-очень, это было на самом деле, я это помню, я это чувствую. И в самые тяжелые моменты я все-таки обращаюсь за советом к папе. Вот. Даже что я уже в силу своего возраста, не девочка, взрослая женщина, у меня 2 детей и внуки, вот, и все-таки, вот, что значит, когда ты веришь человеку, когда ты душевно связана с ним, душой, может, пусть это мистика, но это у меня такое ощущение.
Это светлое ощущение, я солидарен с вами. Теперь продолжим по вашей биографии. После замужества вы уехали жить в Кишинев.
Да.
И какая же специальность была вами обретена для того, чтобы дальше жить, работать, зарабатывать деньги?
Я очень хотела попасть в хирургию. Но в Кишиневе была там при мединституте, наша больница была, 2-я городская больница, называлась причем еврейская, потому что в хирургии работали одни евреи. Это были в основном пожилые люди, которые прошли войну. И туда надо было пройти какой-то конкурс. То есть я должна была месяц поработать нянечкой, потом я должна была поработать в гнойной перевязочной, потом в чистой, потом в процедурной, пока, значит, меня приняли, и потом я стала анестезисткой. Я очень ответственно относилась к своей работе. И вы знаете, что первых своих пациентов я помню до сих пор. Я многое подзабыла за это время, но своих первых пациентов я вообще сопереживаю людям, особенно тяжело больным. Я очень переживаю. И даже во время операции мой анестезиолог говорил, что: «Римочка, не волнуйся. Вздохни 3 раза, выдохни, все будет хорошо».
Ой, я тоже вам так сказал несколько минут назад, да? Римочка, да?
Да.
Дыхните, дышите глубоко, да. Мы начинаем эфир. Скажите мне, медицина, и потом, я так понимаю, после вот этого был еще, вы были массажисткой, да, вы работали массажисткой?
Нет, это было, я это 10 лет проработала в операционной. Угу. У меня там были очень интересные случаи с людьми. Если хотите, я расскажу.
А вы об этом писали вообще?
Да, у меня есть рассказ Зарине.
Так.
Рассказать так немножко?
Да, в двух словах, это интересно, что же за рассказ?
Вот дежурит 2-я клиническая больница. Тогда не было такого, как сейчас. Дежурит больница, везли колотых, резаных, пьяных, наркоманов всех. И, значит, я бегу в операционную, потому что мое дежурство, надеваю бахилы, шапочки, бегу в операционную, говорит дежурный врач: срочно открывайте 3-ю операционную. Все операционные были заняты, привезли женщину, получившую живое ранение в грудь.
Так.
Разворачивается все это делается, все, да, ложат ее на стол, я начинаю вводить ее наркоз. Анестезиолог говорит, что пульс пропал. Что делать? Начали ее реанимировать. Тогда не было такого, как сейчас, таких
оборудования.
Тогда ларингоскоп, тогда эфирный наркоз, потом пролонгирование, то есть вводит в вену там наркотическое, не наркотическое, а лекарственное вещество особое. И я слышу в этот момент, слышу, как в ушах. Возьми ее за руку, подари ей немного своего тепла. Знаете, это было... Потом мне мой анестезиолог рассказывал, что Резник его фамилия была, что у тебя были безумные глаза. Мы не знали, на кого смотреть, на тебя или на больную. И я ее взяла за руку и чувствовала, как вот ее холодеющая рука, и моя, вот у нее идет тепло по руке. И потом наш кричит: произошло чудо, толчок, есть пульс, начинаем операцию. И хирург сделал первый разрез. Когда я пришла, у меня это круглосуточные дежурства были, несмотря на то, что у меня маленькие дети были, я круглые сутки дежурила. И пришла к ней в палату через несколько дней. Она меня узнала, я не знаю, как она... Она уже всем рассказала, как это было. А я говорю: ты помнишь? Она была цыганочка. Она была цыганочкой, это приехал в Израиль цыганский театр. Ее ревнивый муж ударил ее ножом, да. Так она мне рассказала, ее звали Камила. Тогда я подошла и говорю: Камила, ты что ты говоришь? Ты что, помнишь что-то? Вот как сейчас. Она лежала, у нее, значит, давящая повязка на груди была, это совсем по-другому, это все шел послеоперационный период. И она положила руку вот так на сердце и говорит: ты знаешь что? Я чувствовала, что умираю. И я была уже ближе к Богу, чем к людям. И когда я слышала, как моя бабушка, которая была знахаркой, просила тебя обо мне, чтобы ты мне помогла. И вот когда ты меня взяла за руку, я почувствовала, как полнообразное тепло поднимается вверх по моей руке. Мое тело стало теплее, я почувствовала толчок в сердце, и оно забилось. Вы знаете, я была потрясена. Я там сидела, я не могла встать. Ну, потом, конечно, это по больнице разнеслось, и все бегали ко мне. Тогда еще не было понятия о том, что есть биоэнергия у человека, что есть какие-то всякое такое, может быть, лечение. Тогда не было джуны, тогда не было никого. Все это было вот так, вот как оно было. А потом еще один был случай, один мальчик тоже, военный мальчишка, приехал на побывку. У него была немая язва. Это такая язва, которая вдруг открывается, никто не знает, открывается и перитонит. И положили его на стол. Красивый мальчик с такими голубыми глазами, но ребенок. А я еще тоже была молоденькая. И он говорит перед тем, что я его вводил наркоз, он говорит: я умру. Девушка мне говорит: я умру. Я говорю: ты не умрешь. Он говорит: откуда ты знаешь? Я говорю: знаю. Он говорит: поклянись. Я говорю: поклянусь. Чем ты клянешься? Я говорю: своим здоровьем. Ага. Вот. И он не поверил. Вот ну, были это такие, это вот такое внушение, психика и внушение, это имеет, конечно, колоссальное значение.
Но у нас, Рима, какая-то мистическая уже атмосфера здесь в студии, в программе «Гостиный да. двор». А хотя, в общем-то, у нас в гостях писательница, литературовед и член Союза писателей Израиля Рима Ульчина. Мы еще поговорим о том, что Рима написала, поговорим о ее книге «Мистический роман». Ну что ж, если вы хотите задать вопрос Риме Ульчина, я нахожусь под впечатлением первые 20 минут. У меня даже мурашки по коже были от этих совершенно мистических историй. Так вот, если вы хотите задать ей вопрос, присылайте нам смс-сообщение с вопросами Римме. Кодовое слово VIP на номер 4020. Кодовое слово VIP на номер 4020. Реклама, и мы вернемся. 16 часов и уже 28 минут в Израиле. День близится к вечеру, а в программе «Гостиный двор» Рима Ульчина, писательница, член Союза писателей Израиля, автор книги, повестей, рассказов и, как ему уже говорили, человек года 2011 в Ашгороде Ашдод. Ей вручили эту номинацию за серию статей «Визави». Рима, как вы себя чувствуете на Первом радио? Вам уютно здесь?
Хорошо? Очень уютно. Да? Очень. Вот такая приятная атмосфера. Мы вообще даже... располагает как-то и вы, и атмосфера.
Спасибо.
И
сам...
Да, очень-очень приятно.
У нас есть все необходимые для этого условия. То есть, например, если, допустим, устал наш гость или спешился, у нас даже есть кофе, чаек, водичка, коньячок есть.
А, да? Да. Даже можно прямо сейчас?
На коньячок Рима оживилась еще больше. Нет, после программы...
А я думала, сейчас как поддержка.
Я должен сказать нашим радиослушателям, что на нашей страничке Первого радио в Фейсбуке уже появилась первая фотография. Рима сидит в студии в реальном времени, она сфотографирована, и вы можете зайти посмотреть, но и, в принципе, можете задавать вопросы. Я еще раз скажу вам, каким образом это делать. Если у вас есть вопрос к Риме, смс-ка с кодовым словом VIP, номер 4020, я его озвучу. Ну, а мы с вами продолжаем беседовать. Скажите мне, Рима, вот вы человек, который... как вы мне сказали, в принципе, обладает очень сильной интуицией, которая прошла через ряд каких-то ситуаций, которые мы уже слышали, и которые, может быть, еще услышим сегодня, мистических. И вы слышали голос, допустим. А вот замужество, ваш муж, интуиция вам подсказывала, что это тот человек, за которого вы должны выйти замуж?
Вы знаете, что я тогда интуиции не было. Я влюбилась в него с первого взгляда.
Тут интуиция уже не работала.
Не работала. Тут уже ничего не работало. Это была любовь очень большая, очень сильная. Но, к сожалению, она быстро прошла.
А, вот
через
так вот,
10
да?
лет.
Это в Кишиневе, да?
Да.
Ну, вот,
это была как вспышка молнии. Это было как... Я не представляю, что это было. Это феерия была любви. Вот так можно сказать, если это есть, если правильное слово.
А вот, скажем так, что касается непосредственно вашего творчества, вы как-то свои какие-то личные переживания или части какой-то своей биографии переносите туда, в повести, в рассказы?
Естественно.
Да?
Естественно.
Вот, например?
Ну, например, вы знаете, вот, видимо, наверное, такое вот отношение к маме, к женщинам вообще и к разведенным женщинам.
Кстати, что, да.
У меня очень много рассказов о разведенных женщинах. Непредсказуемые такие рассказы. Каждая женщина свою потерю, да, скажем, мужа, любимого, она переживает по-своему.
То есть вот, есть те, которые радуются, что освободилась, а есть, которые...
Ну, я
считают,
не видела, что так радуются, но во всяком случае каждый интерпретирует, оно внутренне проходит по-разному. И каждый это выражает по-разному.
Угу.
Это... Вот, ну, а так, и так как у меня не было мамы, вот недавно я ехала в поезде, да,
так.
И увидела, знаете, ну, как у нас, вот поезд, да, много людей, много солдат, солдаты, солдатки с этими рюкзаками, они же дети.
Чьи-то,
они,
да.
Да, чьи-то дети, вот они входят в вагон. Им не важно, есть место, нет, бросил рюкзак, сел на рюкзак, девочка, мальчик. Для меня это было сначала очень дико. И вот я стою, а там двое мальчишек говорят, хвастаются. А у меня тяжелее рюкзак. А он говорит, нет, у меня тяжелее. А моя мама натолкала это. А моя мама натолкала туда целый холодильник, и еще в придачу там белье такое, такое, такое. И я потом освободилось место, я села, и как раз передо мной сидела женщина. Вы знаете, у пожилых очень людей бывают глаза, особенно вот еврейские глаза. Они говорят, они были такие с поволокой. У них, ну, читалось, вот читалось, что у нее какая-то беда, горе, беда, неизвестно. И она так прикрывала глаза, потому что, ну, как, и хотелось ей помочь, но как помочь человеку, когда он... прячется от тебя, когда ты не можешь ему задать вопрос. А потом она выпила таблеточку, у нее не хватило воды, она сказала, у вас есть вот водичка? Я говорю, есть у меня водичка, вот не начатая, налила ей. И мы разговорились. Я говорю, куда вы едете? Она говорит, вот молодые дети. Мол, я растила сына, он поженился, они хотели приехать в Израиль, приехали, потом вызвали нас с отцом, мы продали там свое имущество, то, что домик у них был, все. А потом дети решили уехать в Америку. Отец слег, у него был инфаркт, я осталась одна. Но, говорит, почему? Я узнала об этом последней, понимаете? Все знали, но он от меня скрывал. почему он от меня скрывал? Неужели он не мог мне сказать: «Мама, я решила уехать. Разве бы я ему помешала?» Вот так она говорила. «Разве бы я стала на его пути? Я же понимаю, как тяжело. В новой стране. Страховка. Мама». Но он мне сказал: «Мама, мы устроимся, как бросил. Я тебя вызову». А как она говорит, он меня позовет? Я уже 8-й десяток разменяла. Понимаете? Она говорит, у меня было такое чувство, она говорит, что я хотела утопиться, но вспомнила, что это большой грех. Я говорю: «А где вы сейчас живете? Куда вы едете?» Она говорит: «Я еду в город Ака». Я говорю: «А что у вас там?» Она говорит: «В хостель. Это новый хостель, но там очень много израильтян и нету русских. Там очень хороший сад. Этот сад, говорит, заложил сам Шарон. Красивый сад, спасибо ему. Но там бегают арабские дети и бросают нас, стариков, в камни. Ну, говорит, что можно сделать, если их так воспитывают?» И я подумала, что у этой женщины, ну, сердце, она все прощает, всепрощающее сердце. Но сколько же оно может прощать? Оно же, наверное, когда-то от этого может остановиться.
Наверное. Вот, кстати, в связи с этим рассказом и один из вопросов пришел от радиослушателей, вполне вероятно, может быть, рассчитанный на вашу интуицию своего рода. «Римма, здравствуйте. Какой вы видите жизнь в Израиле через 10-20 лет, Римма?»
Вы знаете, что я по природе оптимист. И я думаю и надеюсь, потому что у меня здесь есть дети и внуки, что будет все у нас хорошо. Все будет, все должно быть хорошо. И потом над нами Бог. Если такая маленькая страна, как наша, выдерживает столько, все то, что у нее случается, то я думаю, что будет все хорошо.
А
вы спросить, знаете, да, даже как-то я, извините, вас перебью, да, да. И когда-то была такая статья, что над Иерусалимом, там, где был храм, да, где стена плача, так, там никогда не бывает какой-то круг такой, когда туда, там не бывает облаков. Он всегда светлый, голубое окно в небо. И вот я тогда подумала, что, наверное, Бог через это окно смотрит, Он видит и все делает так, чтобы нам было хорошо. Но мы должны пройти те трудности, которые нам положены. Ничего не сыпется с неба.
То есть я хотел, завершая этот вопрос, спросить: вы считаете, что мы там через 10, через 15, не знаю, через 20 лет все-таки найдем общий язык с нашими соседями, и между нами будет мир?
Не думаю. Не думаю,
то
что
есть вы
будет.
Вы оптимистка, но не думаете, что
не
будет
думаю,
мир?
Не думаю, потому что люди неподготовленные, дети растут, они уже знают, что они должны делать, их учат этому.
Неутешительный прогноз, несмотря на то, что вы оптимист.
Да, но зато
да,
Израиль будет вечен, будет стоять вечно.
Принимается. Это хорошее предсказание. Я напомню, что вопросы Риме Ульчины, писательница, литературоведу и члена Союза писателей Израиля, который у нас сегодня в гостях, задаются с помощью смс-а, кодовое слово VIP на номер 4020. Еще один вопрос пришел, расположен на страничке, нашей официальной страничке в Фейсбуке. Римма, здравствуйте. Мне очень интересно узнать, что для вас святое, Римма. Интересный вопрос, отмечаю.
Очень, да. Ну, для меня святое – это память родителям, конечно. Для меня святые – это мои дети. В них моя жизнь и мои внуки. Ну и, конечно, люди, моя страна – это тоже святое. Я очень люблю Израиль. Очень. Несмотря на то, что пришлось мне очень много пережить, так же, как и всем лимам 90-х годов. Но я обожаю Израиль. Когда я уезжаю с Израиля, я скучаю за ним. Когда я приезжаю, я на своей земле.
Израильтянка, настоящая израильтянка. Теперь у меня к вам вопрос, скажем, практический такой. Скажите, а как вы чувствуете потребность сесть и писать? И как это происходит у вас?
Вы знаете, если я не пишу, я больная. Я не нахожу себе места. То есть я встаю, там, ну, сделаю то, что полагается, в доме, все, и сажусь писать. Если я начинаю писать, я могу не вставать до вечера. Мне не надо ни кушать, ни пить, ничего. Я полностью погружаюсь в творчество. И причем, вы понимаете, это как бы я хочу писать одно, а я то, персонажи, которые пишут, они уже сами начинают жить по-своему. Да. Это жизнь.
То есть они как бы вас даже корректируют, да?
Они меня корректируют, а я их, и получается вот такое совместное творчество. Это удивительное чувство. И иногда я поражаюсь. Я же не была писателем. Я даже письма никогда в жизни не писала. Единственной родной тете на свете. А тут вот так получилось.
Понятно. Ну, а как часто появляется такое желание писать?
Постоянно.
Постоянно, да?
Постоянно.
А нет такого, что вы вот устаете и говорите, все, не хочу я больше заниматься. В смысле, не хочу не вообще, а как бы, например, все, я хочу забросить роман и сделать паузу. Отпуск, месяц я хочу
отдохнуть. Я иногда, да, я хочу отдохнуть, но это недолго. Это если я день не пишу, то я уже больная, злая и какая-то такая, не в своей тарелке.
Ну что, судя по тому, что вы говорите, следует ожидать от вас новых работ. О работах, о том, над чем вы сейчас работаете, и о мистическом романе мы поговорим после рекламы Рима. Поэтому у вас есть время выпить водички, отдохнуть. А я обращаюсь к нашим радиослушателям, что спонсор нашей программы, вы должны знать об этом, JobMax.co.il. Это портал, уникальный портал для поиска работы и подбора персонала. Нужно зарегистрироваться на jobmax.co.il и бесплатно получить доступ к базам данных резюме и вакансий. Там удобный поиск, там бесплатный пакет услуг и быстрое решение проблем. jobmax.co.il. Это, в принципе, ваш успех. Реклама на первом, а после рекламы мы продолжим общаться с нашей гостьей. И если у вас есть желание, уважаемые друзья, вы, конечно же, можете прислать ей вопросы. СМС, кодовое слово VIP 04020 или на страничке Первое радио Израиль в Фейсбуке. Продолжается программа «Гостиный двор». И я напоминаю тем, кто только присоединился, кто включил свои радиоприемники, что в программе сегодня у нас Римма Ульчина присутствует в качестве гости. Она писательница, она литературовед, она член Союза писателей Израиля и автор книги «Мистический роман». Ну что ж, вот как раз о книге «Мистический роман» мой следующий вопрос, Римма. Скажите мне, пожалуйста, откуда пришла идея написать такой роман? И что вы положили в основу?
Опять-таки, эта идея у меня пришла совершенно случайно, потому что я увлеклась гематрией и нумерологией.
Так.
И сделала себе прогноз после долгого-долгого времени. И что я узнала? Что все то, что я к чему стремилась, я очень много делала ошибок. И билась, как бы, вот хотела пробить какую-то стену. А оказывается, вот то, что я стала массажисткой, это мое призвание, действительно. И в определенном возрасте я должна стать писателем. И тогда моя карма на этой земле будет закончена. То есть я прошла, получается, весь тот путь кармический, который мне положен.
Да.
И я была в шоке. Во-первых, я быстренько позвонила одной дочке. Говорю, доченька, вот так у меня получилось. Она говорит, мамочка, у тебя все получится, у тебя всегда получается. Позвонила второй, она говорит, давай, мам, дерзай, получится. А у меня не было компьютера. Мне не нужен он был, просто я не увлекалась. И тут...
Извините, а сегодня вы на компьютере пишете, да?
Да, конечно.
Не, ну есть некоторые писатели, которые до сих пор ручка, лист бумаги.
Я прошла курсы, я так подкована в этом деле.
Я понял.
Вот. И... Да, и... Пришла девушка там знакомая, она, и я говорю, слушай, вот такое-такое-такое. А я ей тоже делала нумерологический прогноз. Она говорит, вы знаете, у нас есть отобранный компьютер, отыгранный компьютер детьми, он никуда не годится. Я вам пришлю, она говорит, писалку, знаете, этот принтер, и принесу этот компьютер, мы вам покажем, как писать. Я говорю, ну, я, наверное, научусь на фортепиано. Я играла, где Enter, где там, где буква. Я еле дождалась, чтобы они ушли. И я села и просто вот начала писать. Я ни о чем не думала. Я просто думаю абракадабра. И вот, не поверите, получилось у меня мистический слово. То мистический с большой буквы.
Просто пальцами по клавишам.
Да, да, мистический. И я думаю, что мистический.
Вы меня пугаете уже,
да,
Рима.
И пишу роман. И вот первую страницу этого романа, вот она мне как будто оттуда шла, сверху. Я ни разу ее не переделала. А дальше уже... Сначала это как бы было без овала, но я посмотрела, это у меня как-то не вышло. И вот для того, чтобы сделать какую-то вот такую законченную форму, откуда мы знаем, откуда к нам все приходит. Допустим, у меня. Я не была сиротой фактически. С родителями было мало. Угу. Я не знала свои корни. Папа был военный. Тогда никто ничего не говорил. Было все тихо-ша. кто его папа, кто его мама, кто это родители. А вот так мистический овал получился. Это как бы, допустим, писатель известный Леонид Финкель, он видел его как глаз, который обозревает все, что делается на земле. Да? А я его представляла, как, знаете, как старое кино. Вот крутится лента, да, проходят кадры ленты, и они уходят вниз. И вот так у меня получилась это сага. Сага – это целая жизнь, начиная с конца 17-го года и заканчиваясь где-то в 70-е годы.
Мистический это, роман.
Да.
Ну,
но там очень переплетение судеб, там толерантность, там спасение евреев, там ГУЛАГ. Вот эти семьи, а всего там две семьи. И вот как перипетия этих семей, как они встречаются в самых таких вот экстремальных условиях и помогают друг другу.
А вы когда писали, вы пользовались какой-то исторической базой данных, там, допустим, я не знаю, интернетом, там, чтобы найти все эти нюансы?
Или нет, нет. Вот сейчас я пишу новый роман.
Так.
Вот «Береника». Сейчас несколько глав печатаются в как бы пробных в «Русское литературное эхо», глянцевые журналы «Ждо», да. Угу. Главный редактор Григорий Борисович Окунь и замредактор Ася Тепловодская. И это уже мистика и эзотерика. Вот это уже я пишу на основе исторического такого события. Он называется «Береника». Помните, откуда это имя?
Пытаюсь сейчас вспомнить, сижу вот...
Иудейская война. Фехтвангера, да, принцесса я... Береника, еврейская, римский царь Тит, храм. И вот тут история. Я вот могу прочесть вам просто зарисовку. Хотите?
Ну,
вот.
Давай, да, интересно, вот конечно. У нас есть еще пару минут.
Вот объясню вам, да. Это уже не только мистика, но и эзотерика. Несет в себе тайну мироздания и мотивы их постижения. И вот, более 2000 лет, это так какой-то лейтмотив, назад жила прекрасная иудейская принцесса Береника. Это была необыкновенно красивая, умная, образованная, честолюбивая, хитрая интриганка с необыкновенной походкой, которой восхищался весь мир. Возможно, что какое-то обстоятельство сыграло роковую роль в ее жизни, и принцесса поклялась через огромное временное пространство ее душа найдет свое пристанище у новорожденной девочки по имени Береника вместе с душами трех ее верных пособниц-рабынь. Эта девочка должна родиться в таком-то часу, такого-то числа, месяца, года, в определенном доме с определенным номером на определенной улице в Иерусалиме, только для того, чтобы доказать, что не судьба управляет человеком, а некий фатум, мистическим путем вселившийся в подсознание новорожденной, чтобы завладеть ее душой и сделать символом зла. А что с этим получится? Будете читать.
Будем читать, да, Рим, спасибо. Ну вот еще один пришел вопрос, вернее их два, я не знаю, мы не успеваем, у нас есть несколько минут. У меня есть ощущение, тут два варианта, или дядя Сэм, так, такой ник у нашего радиослушателя, принял вас за Михаила Булгакова, или же он хочет спросить у вас, кто, по-вашему, главное лицо в романе «Мастер и Маргарита». Я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с нашим сегодняшним интервью.
Не связано никак.
Да, мы говорим о Риме Уличной, о ее творчестве, а по поводу Михаила Булгакова...
Нет, это никак
да.
не связано.
Так что, дядя Сэм, как-нибудь в другой раз в каком-нибудь литературном таком обозрении, которое у нас, может быть, будет на радио. Ну, а сейчас, как бы, я так понимаю, что этот роман занимает у вас основное время, да, и ему вы уделяете.
Да, сейчас, да.
Все свои силы. Угу. Вот, и главы печатаются, ну, а потом надо будет выпускать книгу.
Да, да.
Вот, кстати, о непосредственно логистике. Сложно выпустить в Израиле книгу на русском языке?
Ну, это сложно.
Дорого?
Дорого. Это дорого, это надо... и редактора, и это много. Много всего надо для того, чтобы книга вышла такая, как она должна быть.
Угу. Наверное, проще тогда с этой книгой уехать в Россию и там попробовать ее выпустить.
Я пробовала.
Тоже сложно?
Тоже сложно.
Очень много людей пишет, да?
Много людей пишут. Потом надо, как везде, и всегда в нашей реальности надо иметь плечо кто тебя подтолкнул, что кто-то о тебе сказал. Угу. Замолвил словечко.
То есть,
а так очень сложно.
Вспоминая ваши слова, которые вы сказали минут 10 назад, вы очень любите Израиль, судя по всему, вы продолжите творить именно здесь, на святой земле Рима. Я вам хочу пожелать, чтобы из-под вашего пера, из-под руки выходили повести, рассказы, романы, саги, и что когда-то, я скажу, вы знаете, а ведь Рима Ульчина была и у нас на радио, здесь в программе. Так что желаю вам творческих успехов.
Спасибо большое, Влад, спасибо.
У нас в гостях сегодня была писательница, литературовед, член Союза писателей Израиля, автор книги «Мистический роман», автор повестей и рассказов Рима Ульчина. Ну и прежде чем мы закончим нашу программу, я напомню вам о том, что спонсор этой программы был портал jobmax.co.il. Это портал для поиска работы и подбора персонала. Зарегистрируйтесь и бесплатно получите доступ к большой базе данных. С вами был Влад Зерницкий. Я желаю вам хорошего вечера. И встречайте Сашу Рыжова. Программа «Этим вечером» с хорошей-хорошей музыкой.